Тема – организационно-правовые вопросы строительства. Первый вопрос – комплект организационно-правовых и проектно-сметных документов, необходимых для производства строительно-монтажных работ. Госстроем России ежегодно издается российский строительный каталог, СК-1 он называется, нормативные и методические документы по строительству. Этот каталог имеется в продаже. Он включает в себя следующие разделы – нормативные документы Российской Федерации, документы органов государственного надзора, ведомственные нормативные и методические документы, сметы, ценообразование, экономика, материальные и трудовые ресурсы, государственные стандарты, общероссийские классификаторы, международные стандарты качества серии ISO, полный перечень указателей нормативных документов. Кроме того, Госстроем издан СНИП номер 100194, который называется «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения». Он утвержден Госстроем Российской Федерации от 17 мая 1994 года. Состав этого документа. Область применения, нормативные ссылки, определения, основные цели, принципы и структура системы, нормативные документы, содержание, построение, изложение и оформление нормативных документов, разработка и принятие нормативных документов, применение нормативных документов. Ну и имеется ряд приложений. Система нормативных документов Российской Федерации в строительстве создается в соответствии с новыми экономическими условиями, новым законодательством и структурой управления на базе действующих в России строительных норм, правил и государственных стандартов в этой области. Главная направленность вновь разработанных нормативных документов этой системы – защита прав и охраняемых законом интересов потребителей строительной продукции, общества и государства при развитии самостоятельности и инициативы предприятий, организаций и специалистов в этой области. В отличие от традиционно сложившегося, так называемого описательного или предписывающего подхода, когда в нормативных документах приводились подробные описания конструкций, методов расчета, применяемых материалов и так далее, вновь создаваемые строительные нормы и стандарты содержат в первую очередь эксплуатационные характеристики строительных изделий и сооружений, основанные на требованиях потребителя. Они не предписывают, как проектировать и строить, а устанавливают требования к строительной продукции, которые должны быть удовлетворены, или цели, которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и строительства. Способы достижения поставленных целей в виде объемно-планировочных, конструктивных или технологических решений являются или носят рекомендательный характер. Система нормативных документов в строительстве представляет собой совокупность взаимосвязанных документов, принимаемых компетентными органами исполнительной власти и управления строительством, предприятиями, для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной продукции в целях защиты прав и охраняемых законов, интересов ее потребителей, общества, государства. Эта система обеспечивает соответствие строительной продукции своему назначению и создание благоприятных условий жизнедеятельности населения. Безопасность строительной продукции для жизни и здоровья людей в процессе ее производства и эксплуатации, защиту строительной продукции и людей от неблагоприятных воздействий с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций, надежность и качество строительной конструкции и оснований, систем инженерного оборудования зданий и сооружений, выполнение экологических требований, рациональное использование природных, материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов. Система формируется как открытая для дальнейшего развития эта система государственных строительных норм, правил и стандартов, а также других нормативных документов в строительстве, разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе. Правовой базой стандартизации и нормирования в строительстве является законодательство Российской Федерации, определяющее взаимоотношения участников инвестиционной деятельности, их права, обязанности и ответственность за качество продукции и услуг. Строительные нормы, правила и стандарты являются одним из средств межотраслевого регулирования и управления проектирования и строительства в целях реализации требований законодательства. Предусматривается повышение самостоятельности и развитие инициативы предприятий, организаций и специалистов в решении экономических и технических задач проектирования и строительства при сокращении числа обязательных требований и увеличении доли норм и правил рекомендательного характера. Обязательными являются требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей природной среды, надежности возводимых зданий и сооружений, совместимости и взаимозаменяемости продукции и применяемых в строительстве технических решений. Нормативные документы системы подразделяются на государственные федеральные документы, документы субъектов Российской Федерации и производственно-отраслевые документы субъектов хозяйственной деятельности. Системы разрабатывают следующие документы. Первое – федеративные нормативные документы. Это строительные нормы и правила Российской Федерации, о которых мы подробно будем говорить. Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства. Своды правил по проектированию и строительству. Руководящие документы системы. Это то, что касается федеральных нормативных документов. Нормативные документы субъектов Российской Федерации. Это территориальные строительные нормы, ТСН, так они и называются. Производственно-отраслевые нормативные документы – это стандарты предприятий строительного комплекса и стандарты общественных объединений. Называются эти стандарты производственно-отраслевые, сокращенно СТП и СТО. Ну, СНИПы, естественно, сокращенно формулируются как СН и ПСНИП. ГОСТы, ГОСТ вы это понимаете. Своды правил по проектированию СП, руководящие документы системы РДС. Своды правил по проектированию и строительству устанавливают рекомендуемые положения в развитии и обеспечении обязательных требований строительных норм, правил и общетехнических стандартов или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами. Территориальные строительные нормы устанавливают обязательные для применения в пределах соответствующих территорий и рекомендуемые положения, учитывающие природно-климатические и социальные особенности, национальные традиции и экономические возможности отдельных республик, краев и областей России. Наряду с нормативными документами системы в строительстве применяют государственные стандарты и другие документы по стандартизации, метрологии и сертификации госстандарта России, нормы, правила и нормативы органов государственного надзора, стандарты отраслей, нормы технологического проектирования и другие нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами, государственными комитетами и комитетами в соответствии с их компетенцией. Положения нормативных документов могут быть обязательными, рекомендуемыми или справочными. Обязательные положения устанавливаются на минимально необходимом и максимально допустимом уровне, рекомендуемые на уровне лучших отечественных и мировых достижений. К обязательным относят те положения, которые в соответствии с принципами системы подлежат безусловному соблюдению. Я все время повторяю слово «система», вы понимаете, это СК. К рекомендуемым относят нормы, правила и характеристики, которые могут изменяться в соответствии с конкретными потребностями и возможностями потребителя или условиями производства. В вводной части нормативных документов, содержащих обязательные и рекомендуемые положения, указываются номера разделов и пунктов, носящих и подпунктов, носящих обязательный характер. В строительных нормах и правилах устанавливают обязательные положения, общие для всей территории Российской Федерации и ряда ее регионов, с определенными климатическими, геологическими и другими природными условиями. Строительные нормы и правила содержат основные организационно-методические требования, направленные на обеспечение необходимого уровня качества строительной продукции, общие технические требования по инженерным изысканиям для строительства проектирования, а также требования к планировке и застройке зданий и сооружений строительным конструкциям, основаниям и системам инженерного оборудования. Эти требования определяют надежность зданий и сооружений их систем, в расчетных условиях эксплуатации, прочность и устойчивость строительной конструкции и оснований, устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей при землетрясениях, обвалах, оползнях и в случаях других опасных природных воздействий, устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей при пожарах и других расчетных аварийных ситуациях, охрану здоровья людей в процессе эксплуатации, необходимый тепловой, воздушно-влажностный, акустический и световой режимы помещений. Эксплуатационные характеристики и параметры здания и сооружения различного назначения и правила их размещения с учетом санитарных, экологических и других норм. Ну и последнее – сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов и уменьшение потерь теплоты в зданиях и сооружениях. Итак, первый раздел этой системы нормативных документов в строительстве, о которой мы говорили, это СНИП – строительные нормы и правила. Он является первым и обязательным к соблюдению всеми участниками строительства документом, вернее комплексом нормативных документов. Строительные нормы документов, строительные нормы и правила и технические условия на производство отдельных видов строительных работ. В процессе наших занятий мы ознакомимся с отдельными главными, ну не главными, с отдельными главами СНИПа. Всего глав СНИПа около 150 штук. Следует сказать только следующее. СНИП инженер-строитель должен знать, должен руководствоваться им в процессе своей работы. Естественно, всех положений СНИПа, цифровых данных в голове не удержишь. Но в процессе работы необходимо иметь под руками те главы, которые касаются конкретной производимой строительной работы. Обращаться к ним в процессе принятия инженерных решений. СНИП состоит в основном из трех разделов. Нормы проектирования зданий, сооружений конструкций по видам работ, нормы производства строительно-монтажных работ по отдельным видам работ, строительные нормы и правила по материальным и трудовым ресурсам. Все, что касается смет, ценообразования, включено в отдельные нормативные материалы. В перечень действующих нормативных документов Российской Федерации, кроме того, входят своды правил по проектированию и строительству СП, руководящие документы РДС, территориальные строительные нормы ТСН, утвержденные нормативные документы. О существующих органах государственного надзора мы с вами будем говорить в процессе наших занятий. Документы этих органов перечислены, как я сказал, в начале во втором разделе сборника СК-1. Ведомственные и нормативные методические документы, их большое количество. Это документы Министерства экономики, топливно-энергетического комплекса, Министерства транспорта, Минсельхоза, Минмонтажспецстроя, жилищно-коммунального комплекса, Минсвязи и других российских организаций. Все они касаются отдельных видов строительства, строительства отдельных объектов. О документах раздела смет и ценообразования в строительстве, как я сказал, мы будем говорить на отдельных занятиях. В раздел материальные и трудовые ресурсы включены нормы расхода материалов в строительстве, единые нормы и расценки на все основные виды строительно-монтажных работ. Но, к сожалению, следует, наверное, сказать, что у нас в стране сегодня нет политики нормирования труда. Сегодня уже нет, в НИИПИ была такая организация труда. Не ведется централизованных разработок нормы трудозатрат в строительстве на федеральном уровне. Тем не менее, существуют все те же единые нормы и расценки, нормативные единичные нормы и расценки, которыми мы пользовались раньше и которыми до сих пор, как основной базой, пользуются все строительные организации. Сегодня ЦНИП, есть такая организация в Москве, Центральное нормативно-исследовательское бюро Мосстроя, это единственная структура, которая эту работу по нормированию труда, которую эту работу способна выполнять профессионально. Так, во всяком случае, говорят они. Нормирование – это политика государства, которая взаимно отражается и учитывает интересы его рабочих. Такая политика отсутствует в масштабе страны. Сегодня не готовят ни нормировщиков, ни в одном строительном вузе России. Образовался крен в направлении менеджмента и маркетинга. В Москве немногочисленным, но квалифицированным коллективом СНИБа ведется работа по оценке трудозатрат в строительстве, в конечном итоге закладываемые в проекты и учитывая в сметных нормативах единицы, разработанные ЦНИПом, определяют стоимость возводимого объекта и не учет тех преимуществ, которые внес прогресс в строительную сферу за последние десятилетия. Ориентация на устаревшие базисные нормативы есть не что иное, как необоснованная затратность объектов, неэффективное использование направляемых средств. Вот коротко то, что я хотел сказать о нормировании труда. Весь перечень нормативных документов строительства невозможно перечислить на наших занятиях, да это и не нужно. Каждому инженерно-техническому работнику-строителю необходимо самостоятельно изучить этот сборник, о котором мы говорим, чтобы иметь более полное представление о его составе, чтобы знать, куда, к каким документам обращаться при решении технических вопросов в ходе работы. При возникновении неясных вопросов в ходе работы, а их, как правило, возникает достаточное количество, кроме СНИПа и всего комплекса нормативно-технических документов, строительство объекта не может, не должно осуществляться без наличия и должным образом оформленных, утвержденных следующих организационно-правовых документов. Что это за документы? Титульный список на строительство объекта в текущем или планируемом году. Комплект, должным образом согласованный и утвержденный проектно-сметной документации, включая рабочие чертежи на строительство объекта. Договора с заказчиками на производство строительно-монтажных работ по объекту или по группе объектов. Разрешение контролирующих органов на производство строительно-монтажных работ по данному объекту. Лицензии на право производства строительно-монтажных работ. Договоров со специализированными монтажными организациями на производство строительно-монтажных работ. Вот это основной перечень документов. Ну вот первый титульный список. Титульный список – это перечень объектов, планируемых к строительству в планируемом году, с указанием в нем перечня объектов, их сметной стоимости, директивных сроков строительства, указанием генерального подрядчика по строительству. Ну, что такое генподрядчик, вы, очевидно, знаете, но мы будем об этом говорить далее. С указанием в титульном списке указывается организация заказчика, генпроектировщика. Титульный список подписывается заказчиком и генподрядчиком и утверждается в установленном порядке вышестоящими органами заказчика и подрядчика. Титульный список на строительство объектов в текущем году не может, а вернее не должен, согласовываться и подписываться подрядчиком без наличия и передачи заказчикам генподрядчику проектно-сметной документации, включая рабочих чертежей, согласованной подрядчиком и переданной ему заказчиком в производство работ в установленном количестве экземпляров. Ну, как правило, это 3-4 экземпляра. До согласования и подписания титульного списка на планируемый год генподрядчик должен согласовывать со всеми необходимыми для строительства объекта специализированными субподрядными организациями протоколы согласования объемов работ для дальнейшего заключения с ними, с этими организациями субподрядных договоров. Если генподрядчик по каким-то причинам не может определить субподрядную организацию для выполнения какого-либо комплекса объема работ, при отсутствии протоколов согласования объемов работ с данным субподрядчиком, он, генподрядчик, вправе исключить из титульного списка эти работы, исключить из перечня объектов, планируемых к выполнению силами генподрядчика, и предложить заказчику заключить прямой договор с соответствующей строительной, специализированной строительной или монтажной организацией. В отдельных случаях выполнение этих работ может осуществляться силами самого заказчика, выполнение отдельных работ. Вторым документом, вернее комплексом документов, без которых не могут производиться строительно-монтажные работы, является комплект проектно-сметной документации. Что включает в себя этот комплект? Порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации – это объемный вопрос. На наших занятиях мы не сможем полностью изучить его. Но то, что должен знать инженер-строитель, производственник, я постараюсь изложить. Капитальное строительство подразделяется на новое строительство, реконструкцию и перевооружение промышленных предприятий. К новому строительству, новостройке, относятся строительство предприятий или их очередей, жилых и гражданских зданий, а также сооружений на новых земельных участках, площадках, как мы их называем. Реконструкция действующих предприятий – это полное или частичное перевооборудование, перевооружение производств со строительством при необходимости новых и расширение действующих объектов вспомогательного назначения, изменение профиля предприятия и организации производства новой продукции на существующих площадях, строительство новых цехов и объектов той же мощности взамен ликвидируемых объектов, дальнейших эксплуатаций которых по технико-экономическим показателям признаны нецелесообразны. Это все, о чем говорил, относится к реконструкции предприятий. Техническое перевооружение предприятий. Но это для нас, для строителей, производство в основном и в первую очередь производство строительно-монтажных работ в условиях работы на действующем предприятии, что сопряжено с определенными трудностями и дополнительными затратами. Но вот это краткое подразделение объектов капитального строительства нам, строителям и заказчику, необходимо знать для того, чтобы правильно определять источник финансирования строительно-монтажных работ, чтобы в процессе строительства, а это касается и нас, в первую очередь нас, генподрядчика, чтобы в процессе строительства какие-то выполненные работы не были сняты контрольными органами с выполнения строительной организации по причине неправильного их финансирования. Кто производит проектирование объектов? Ну, во-первых, это специализированные проектные организации, имеющие разрешение госстроя на право производства конкретных проектных работ. Это головные проектные организации, так называемые генпроектировщики, их филиалы и привлеченные к проектированию объекта специализированные проектные организации. При строительстве объектов небольшой мощности лицензии на проектные работы могут выдаваться и строительным организациям с указанием видов проектных работ. При разработке проектной документации проектировщику необходимо руководствоваться законодательством государства и всеми действующими нормативными актами по капитальному строительству, в том числе актами государственных надзорных органов. О функциях этих органов, государственных надзорных органов, мы будем говорить на наших занятиях позже. При производстве проектных работ необходимо руководствоваться действующими каталогами строительной конструкции и оборудования. Важнейшими направлениями при проектировании должны быть типизация проектных решений на базе унификации архитектурно-планировочных, конструктивных и технологических узлов конструкции изделий, применение типовых проектов. Какие существуют виды проектно-сметной документации? Первое – это непосредственная разработка рабочих чертежей по заданию на проектирование, выданному заказчиком на конкретный объект. Состав и чтение рабочих чертежей мы рассмотрим на отдельном занятии. Второй вид проектной документации – так называемое ТЭО – технико-экономическое обоснование на строительство, или ТЭР – технико-экономический расчет. Эти документы устанавливают технологическую и экономическую целесообразность, а также хозяйственную необходимость проектирования и строительства этого предприятия, этого объекта. На этом этапе осуществляется выбор строительной площадки, отвод земельного участка, разрабатывается задание на рабочее проектирование. Вторым этапом проектирования при наличии ТЭО или ТЭР являются проектно-изыскательские работы, разработка рабочих чертежей и проектно-сметная документация на основании решений, принятых в ТЭО и задания на проектирование. Второй вид. И третьим видом проектно-сметных работ может быть является одностадийный проект. Он так называется проект. Он включает в себя и технику, и экономическое обоснование и показатели, и рабочую документацию, и утверждается единожды, а не постадийно, в отличие от двустадийного проектирования. Перечень строек, по которым должны разрабатываться технику, и экономическое обоснование, определяется министерствами, заказчиком и госстроем Российской Федерации. Какие требования должны быть соблюдены при выборе площадки для строительства. Это далеко не в последнюю очередь интересует и нас, строителей. Коротко. Это требование экономной эксплуатации объекта и возможности расширения производства в перспективе. Площадка должна иметь удобный рельеф, с тем, чтобы объем необходимых земляных работ был минимальным. Уровень грунтовых вод в пределах площадки должен быть по возможности низким, то есть по возможности ниже подвала в приямках тоннелей. Свойства грунтов площадки должны соответствовать строительным нагрузкам сооружений, которые будут возводиться на этой площадке. К сожалению, это требование комиссиями по выбору площадок зачастую не учитывается. Объекты, как говорят, сажаются в болото, на торфяники, в большие низины, на просадочные грунты и так далее. Ну, следующий пункт. Площадка под строительство не должна быть над местами разведанных полезных ископаемых, в зоне оползневых грунтов. Источники водоснабжения, энергоснабжения, в том числе водоснабжение и энергоснабжение для нужд строительства, должны быть вблизи намечаемой к строительству площадки. Ответственность за выбор площадки, подготовка необходимых материалов лежит на обязанности заказчика, но в комиссии по ее выбору, и не только в комиссии, а в подготовке о работе этой комиссии, должны в обязательном порядке участвовать представители строительной организации. Кроме того, в комиссии должны участвовать и участвуют проектные организации, представители местной власти и архитектуры, отделов землеустройства, представители госпожарнадзора, госсаннадзора, госпожнадзора. Состав комиссии определяется заказчиком и органами государственной власти, которые утвердили задание на проектирование. Решение комиссии оформляется соответствующим актом, представляемым на утверждениями органа, утверждающему проект. Для зданий и сооружений, проектируемых в городских условиях или населенных пунктах, основанием для проектирования и строительства объекта на конкретном участке является решение администрации этого города, поселка по представлению отделов управления архитектуры. Составление актов о выборе площадки по строительству в данном случае не требуется. Я еще раз повторю, для зданий и сооружений, проектируемых в городских условиях или населенных пунктах. Итак, первым документом проектно-сметной документации на строительство должно быть задание на проектирование. Задание на проектирование в обязательном порядке должно быть в составе проектно-сметной документации, выданной в производство работ строительной организации. Я обращаю на это ваше внимание. В задании на проектирование предприятия указывается основание на проектирование, вид строительства, пункт и площадка под строительство, номенклатура продукции, мощность предприятия, режим работы, требования по охране окружающей среды, утилизация отходов производства, объем капитальных вложений, намеченные сроки строительства, стадийность проектирования, о которой мы говорили, наименование генеральной строительной организации и наименование генеральной строительной организации. Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает утвержденный акт выбора площадки, архитектурно-планировочное задание администрации города. Примерная форма его приведена на рисунке. Совместно или наряду с заданием на проектирование заказчик согласовывает со строительной и проектной организацией задание на строительное проектирование. То есть проектирование, перечень основных конструктивных элементов, конструкций, материалов, которые должны быть применены в проекте, виды конструктивных элементов здания, фундаментов, стен, кровель, отделки и других элементов здания, оформление фасадов зданий. Этот документ в обязательном порядке должен быть в составе проектной документации, выданной в производстве работ. Если принятые в проекте решения не соответствуют согласованному заданию на проектирование, строительная организация имеет право не согласовывать проект, не принимать его к производству работ. Следующий документ, который должен быть в составе проектной документации. Это отчет о проведенных инженерно-геологических изысканиях и топографических работ, топооснова, топосъемка. Эта часть проекта разрабатывается проектно-изыскательскими организациями. Инженерно-геологические изыскания включают в себя геологическую съемку, инженерно-геологическую разведку территории строительства с приложением разрезов геологических скважин, исследование грунтов, наличие грунтовых вод. На основании этих изысканий выявляется степень пригодности грунтов для строительства, их физические свойства, прочность, допускаемые нагрузки на единицу площади основания, влажность, наименование грунтов, пески, гравий, суглинки, глины, супесь или другие. Приводятся данные об агрессивности грунтовых вод и другие показатели. В отчете топографических изысканий производится полная съемка местности с нивелированием ее и нанесением на план в масштабе 1:500, горизонтали через 1 или 0,5, то есть полметра. Метеорологические изыскания проводятся в случае отсутствия в климатологическом СНИПе необходимых данных. Это ветровые нагрузки, снег, снеговые нагрузки, роза ветров, данные о промерзании грунта, температуре наружного воздуха на территории в районе строительной площадки. Следующий документ, как мы говорили, в составе проектно-сметной документации – это ТЭО. Детально состав этого документа мы с вами рассматривать не будем. Он достаточно объемен. Но мастер, производитель работ, при получении технической документации на строительство, должен убедиться в его наличии, ознакомиться с ним. Хранится этот документ, как правило, в производственно-техническом отделе вашей организации. Но изучение его мастером, прорабом, необходимо. Рассмотрен он, этот документ, то есть технико-экономическое обоснование на строительство, должно быть рассмотрено на специальном техническом совещании вашей организации под руководством главного инженера или начальника производственно-технического отдела. Я, кажется, не говорил, что в составе проекта должен быть СФР, так называемый, сводный сметно-финансовый расчет, который является основным экономическим разделом проекта. Следующий раздел проектно-сметной документации – проект организации строительства. Не надо путать его, проект организации строительства, с проектом производства работ ППР или ПОРом, как мы его называем, проектом организации работ. Проект организации строительства разрабатывается проектной организацией, а проект производства работ – строительными организациями. В составе ПОС проект организации строительства включается, должно быть включено следующее. Календарный план строительства, в котором определяется очередность и сроки строительства объектов и работ, с выделением работ, обязательным выделением работ подготовительного периода. Второе. Строген план с указанием расположения временных сооружений, автодорог, железных дорог, основных инженерных коммуникаций, склады, монтажные краны, установка монтажных кранов с указанием и грузоподъемности и вылета стрелы. Указано на строгин плане должно быть размещение средств механизации, размещение приобъектной базы, приобъектной производственной базы. Далее на строгин плане должны быть отображены схемы возведения основных зданий и сооружений с описанием методов производства сложных строительных работ, ведомости объемов работ с распределением их по объектам. Графики поставки на объект, строительных конструкций и материалов, машин, механизмов, количественный состав рабочих кадров. Должны быть в составе проекта организации строительства рекомендации по структуре управления строительством, набору инвентарных зданий, обслуживающих строительство. Основные технико-экономические показатели включаются также в состав проекта производственных работ. то есть себестоимость строительно-монтажных работ, стоимость основных и оборотных средств, необходимых для строительства этого объекта. Далее, продолжительность строительства, трудоемкость работ, сравнительная эффективность вариантов производства работ. Проект организации строительства для несложных объектов, ну, например, жилье, может составляться в сокращенном виде и включать в себя следующие разделы. Календарный план строительства с выделением работ нулевого цикла, строительный генеральный план, ведомость объемов работ, графики поставки на объект строительных материалов, машин, механизмов. Следующий документ, который должен быть в составе проектно-сметной документации на площадке строительства. Это ППР, проекты производства работ, или ПОРы, проекты организации работ. Этот документ, эти документы, как я уже говорил, разрабатываются строительно-монтажной организацией, то есть вашим управлением. Или разработка этих документов может быть поручена по договору специализированной организации, предназначенной для оказания технической помощи строительству. Это организации тресты Оргтехстроя, или есть такая организация объекты. Сводный график потребностей в рабочих кадрах и основных строительных машинах. Технологические карты на производство основных строительно-монтажных работ. В том числе к ППР должны быть приложены имеющиеся типовые технологические карты. Кроме того, в составе ППР должны быть мероприятия по технике безопасности, карты трудовых процессов. В технологических картах приводятся технологические решения по подготовке рабочего места, технологические схемы и методы выполнения отдельных строительных процессов на строительстве. Технологическая карта состоит из следующих разделов. Ну, первое – это область применения данной карты, то есть на каких работах она применяется. Второе – организация и технология строительного процесса, данного процесса имеется в виду. Технико-экономические показатели и материальные ресурсы. Карта трудовых процессов – эта карта является технологическим документом по организации труда в бригадах, звеньях. В картах трудовых процессов приводятся методы, разработанные методы и приемы труда, применяемые при выполнении конкретных видов работ. Они содержат назначение, эффективность применяемой карты, исполнителей по профессиям и разрядам, предметы и орудия труда, приемы труда и приемы труда. Формы основных документов в составе проекта производства работ приведены в СНИП. Номер 301-01-85. Стройгенплан в составе как ПОС, так и ПОР должен быть согласован с районным или городским архитектором, с организацией государственного пожарного надзора, госсанинспекцией, СЭС и другими контролирующими органами, ну, например, ГАИ, в случае строительства дорог. Основными документами, необходимыми для начала и производства строительных работ, являются рабочие чертежи и сметы к ним. О разработке сметной документации по рабочим чертежам мы будем говорить на отдельных занятиях. Сметы – это документ, отображающий стоимость отдельных видов работ и отдельных конструкций, элементов по их объему, трудоемкости, фонду заработной платы, платы заработной платы на их выполнение. Итак, рабочие чертежи. На отдельном занятии мы с вами детально рассмотрим рабочие чертежи какого-либо объекта. Научимся их читать, как говорится. Для того, чтобы правильно читать рабочие чертежи, необходимо детально поработать над ними, над чертежами какого-либо объекта. На наших заочных занятиях мы этого не сумеем. Эту работу вы должны проделать самостоятельно. То есть взять чертежи какого-то объекта на стадии вашего обучения, небольшого объекта, и детальнейшим образом, лист за листом, их изучить. Перед тем, как приступить к строительству объекта, мастеру необходимо детально изучить проработать рабочие чертежи с тем, чтобы в процессе строительства не возникало каких-либо неясных вопросов. Что включают в себя рабочие чертежи на общестроительные работы? Первая – пояснительная записка, в которую входят ведомости объемов работ в целом по объекту, ведомости основных строительных материалов и конструкций, календарный план строительства объекта с указанием очередности производства работ без привязки к конкретному календарному времени, естественно, основные методы производства работ, данные по нормативам промерзания грунта и наличию грунтовых вод на площадке строительства, снеговые и ветровые нагрузки в районе строительства, температура наружного воздуха по временам года, роза ветров, основные данные инженерно-геологических изысканий, топографических изысканий и другие вопросы в зависимости от вида объекта. Второй раздел рабочей документации – это комплект рабочих чертежей непосредственно. Он состоит из нескольких разделов. Первое – это чертежи, архитектурно-строительные чертежи, АР, как мы их называем. Это фасады, общие планировочные решения. Второй раздел – чертежи АС. Это рабочие чертежи фундаментов, поэтажных планов с указанием материалов и толщин стенового ограждения, расположение оконных и дверных проемов со спецификацией, монтажные планы каркасов зданий со спецификацией конструкций, монтажные планы перекрытий, монтажные планы перемычек, покрытия, ферм покрытия, балок покрытия, плит с соответствующими, естественно, спецификациями, лестничные марши, лестничные площадки, вент-системы и все другие элементы и конструкции, применяющиеся в здании. В состав рабочих чертежей АС входят планы кровель, полов с указанием их конструкции, со ссылкой на чертежи КЖ, о которых мы дальше будем говорить, виды отделки по отдельным помещениям и другие вопросы. И последние чертежи КЖ, конструктивные чертежи. В этом комплекте рабочих чертежей приводятся конструктивные чертежи по всем видам работ, конструкциям здания, узлы, детали. И следующий раздел рабочих документаций – спецификации на материалы и изделия. Ну, эти само название само за себя говорит. В этом разделе приводятся все исключительно все материалы и конструкции, примененные при проектировании данного сооружения. В комплект рабочих следует об этом сказать о необходимости своевременного представления фронта работ субподрядным организациям, всем смежникам по строительству. Я бы сказал, что это одна из основных задач производителя общестроительных работ, мастера объекта. Может быть, это бывает, то есть необходимость выполнения каких-то работ по первоочередному представлению фронта работ субподрядчику, может быть, это бывает и в ущерб выполнению общего объема работ, выполнению объема работ собственными силами, в ущерб выполнению плановых заданий собственными силами. Но в конечном счете это является основой работы генподрядчика для обеспечения своевременного окончания работ по объекту. Да и субподрядная организация, то есть выполненные ей субподрядная организация работы, раскрывают в дальнейшем фронт работ нам, генподрядчику, генподрядной организации для выполнения работ собственными силами. То есть еще раз хочу сказать, что оценка работы мастера, прораба, является объем выполненных работ собственными силами и, а это не менее важно, раскрытие фронта для производства специальных работ, в том числе, кстати, и собственных работ собственными силами, работ по отделке здания, по отделочным работам. Ну, как правило, отделочные участки в организациях у нас бывают, так сказать, выделенными из состава участков общестроительных работ. То есть выполнение установленного плана по генеральному подряду не менее, если не более важно, чем выполнение плана собственными силами. Следующими документами, которые дают право на производство строительно-монтажных работ на объекте, являются лицензии на право производства данного вида работ и разрешение на строительство объекта. Ну, вот рассмотрим разрешение на строительство объекта. Разрешение на установку забора, ограждающего стройку. Получение разрешения на производство земляных работ на участке. Обеспечение своевременной и правильной разбивки красной линии, осей здания с выносом в натуру и закреплением планировочных отметок. Заказчик и подрядчик обязаны сохранять срезаемый на участке растительный грунт для использования его на озеленение, оградить участок строительства забором, я об этом уже говорил, сохранять на участке зеленые насаждения, содержать в чистоте прилегающие к участке улицы, охранять расположенные на участке подземные сооружения и водостоки. Все эти работы заказчик, как правило, поручает по договору подрядчику. Они, выполнение этих работ, учитываются при выдаче, необходимость выполнения работ учитывается при выдаче задания на производство работ. Следующий вопрос. Лицензии на право производства работ. Лицензии на право производства работ. Положение о лицензировании деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 21 марта 2002 года. Оно называется, это постановление, о лицензировании деятельности в области проектирования и строительства. Оно относится, это положение, к лицензированию деятельности по строительству зданий и сооружений первого и второго уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом. Настоящим положением определяется порядок лицензирования деятельности по строительству зданий и сооружений первого и второго уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, осуществляемый юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, расширения, реконструкции, капитально-ремонтного и технического перевооружения. Деятельность по строительству зданий и сооружений первого и второго уровней, ответственности в соответствии с государственными стандартами, включает выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций заказчика-застройщика. Второй пункт – положение лицензирования. Лицензирование деятельности по строительству зданий и сооружений осуществляется Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Далее он именуется в положении лицензирующий орган. Следующее. Лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений выдается на 5 лет, если в заявлении соискателя лицензии не указан меньший срок. Лицензионными требованиями и условиями являются: а. Наличие юридического лица, лицензируемого, руководителей и специалистов с высшим или средним профессиональным образованием по профилю работ. При этом не менее 50% штатной численности руководителей и специалистов юридического лица должны иметь высшее профессиональное образование, а также стаж работы по специальности не менее 3 лет для специалистов с высшим профессиональным образованием и не менее 5 лет для специалистов со средним профессиональным образованием. Наличие у индивидуального предпринимателя соответствующего высшего или среднего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет. Следующий пункт Б 4 пункта. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, зданий, помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений. Следующее. Повышение не реже одного раза в 5 лет квалификации индивидуального предпринимателя и работников юридического лица, осуществляющих строительство зданий и сооружений. Выполнение лицензируемой деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов строительства. Наличие системы контроля качества выполняемых работ в данной строительной организации требуется при лицензировании строительства объекта. Следующее, это пункт 5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы. Первое. Заявление о выдаче лицензии с указанием наименования, организационно-правовой формы и местонахождения для юридического лица, фамилии, имя, отчество, место жительства, данных документа, удостоверяющих личность для индивидуального предпринимателя лицензируемой деятельностью, ее состава и срока, в течение которого она будет осуществляться. Следующий пункт. Копии должны быть представлены учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица для этого юридического лица. Копии свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя для индивидуального предпринимателя. Копии свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе. Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение заявления о выдаче лицензии. Копия документов, подтверждающих соответствующую лицензионным требованиям квалификацию индивидуального предпринимателя или работников юридического лица. Информация о наличии у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании зданий и помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, с указанием наименования и иных реквизитов документов, на основании которых соискатель лицензии их использует, эти здания и помещения. Копии документов, указанные в этих подпунктах, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала. Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе выдачи лицензии в срок, не превышающий 60 дней с даты поступления заявления о выдаче лицензии с приложением всех необходимых документов. Лицензирующий орган при проведении лицензирования имеет право привлекать профессионально-творческие организации в области строительства, специализированные организации по контролю качества строительства, органы или организации государственной экспертизы, надзорные органы, а также отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя лицензии, лицензиата, лицензионным требованиям и условиям. Выводы указанных организаций, органов и специалистов носят для лицензирующего органа рекомендательный характер.